Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Карлен Симонян, я являюсь разработчиком в компании Luxoft. Сегодня я бы хотел вам представить тему Dynamic Language Runtime, как его использовать, эффективное использование. О чем мы поговорим? Прежде всего, хотелось бы дать определение, что такое DLR, как платформа, и рассмотреть динамизм .NET вчера, сегодня и завтра. Также хотелось бы показать, во что DLR эволюционировал, так как уже 4 года мы не имеем практически апдейтов для этой технологии. Рассмотрим C-Sharp Dynamic более подробно. Точно не будет про XML-файлы и тому подобное. Вот. И DLR Inside-Out. На самом деле, как это внутри устроено, как мы можем использовать API, который нам предоставляет .NET в своей стандартной поставке. И рассмотрим реальные примеры применения DLR и C-Sharp Dynamic. И в конце я бы хотела показать вам специальные такие кейсы, которыми может столкнуться практически каждый разработчик. Это никак не зависит от деталей реализации данной технологии. Ну, обо всем по порядку, пойдем далее. DLR как платформа на самом деле начала развиваться почти 10 лет назад. Именно тогда, когда еще не было ни CLR 2.0, ни .NET 2, Джим Гугунин присоединяется к Microsoft. Хочу заметить, он автор проекта Jython, это Python язык на платформе Java. Вот. И на конференции OSCON показывается Iron Python 0.6. На самом деле именно в то время закладываются базовые принципы и архитектура Dynamic Language Runtime. Спустя 3 года уже вводится впервые данное понятие и происходит разделение веток кода. То есть отдельным образом становится разрабатывается DLR и для того, чтобы предоставить возможности, для того, чтобы реализовать и другие языки. Здесь мы видим просто историческую справку, и как мы можем заметить, что в 2010-м уже DLR стабилизируется, выходит первая версия, которая поныне на сайте Codeplex висит, выходит C-Sharp 4 с его динамиком, и, наконец, .NET 4 полностью вот, вбирает в себя возможности DLR в стандартной поставке. И по текущий день, на самом деле, происходят только минорные апдейты и ничего более. Чуть далее я объясню, почему это происходит и то, что платформа, в принципе, абсолютно не замерла. DLR, что это такое? На самом деле, это свод нескольких, скажем так, не фреймворков, но библиотек, которые предоставляют возможности кодогенерации, допустим, хостинг языков динамических, стандартную модель для взаимодействия и так далее. Более того, если мы все думали, что Lingu является чисто фичей C-Sharp, на самом деле нет. Он очень тесно развивался именно благодаря Expression 3 в рамках DLR также. Expression 3 можно было юзать также еще отдельно от самого .NET. В течение времени, как мы видим, DLR как-то замер, но на самом деле нет. На влияние очень большое он оказал именно на C-Sharp, C-Sharp Dynamic. Это прямое продолжение темы Iron языков, и это не только интеграция с тем, чтобы там, передавать один объект из C-Sharp в Iron Python или обратно, абсолютно нет. Это намного глубже и более... скажем так, реализованы на более низком уровне, который каждый из нас, в принципе, может использовать для своих любых проектов абсолютно. Это я вам покажу. Что такое меры динамизма в .NET? На самом деле очень много. Тот же PowerShell наконец-таки полностью перешел на DLR полностью. То есть хочу заметить, что компилятор языка и тому подобные вещи никак не связаны с DLR вообще. То есть каждый разработчик языка или же той или иной фичи должен сам заботиться об этом. Нам предоставляется лишь стандартная модель хостинга и рантайм по генерации кода. Рассмотрим, что такое вот Dynamic Keyword. Наверное, все уже знают, что это System Object на самом деле. И поэтому, какая бы именно или операция ни была связана, то всегда создаются так называемые узлы вызовов, колл-сайты. На самом деле, колл-сайт – это не просто узел вызова чего-то, допустим, метода и так далее. Это может быть скакунарная бинарная операция, это может быть операция конвертирования приведения типов. Это, ну и, конечно же, это геттеры и сеттеры, допустим, для индексаторов полей и свойств, и возможности вызова методов или деликатов. Рассмотрим просто вот обычную простую операцию, во что она превращается к компилятором. На самом деле разворачивается вот такой большой код, вроде бы две строчки кода. Вот присвоение – это есть не что иное, как object d равное 100. То есть у нас происходит по-любому боксинг для значимых типов, для любой динамической операции. Далее, увеличение значения – это есть не что иное, как результат выполнения колл-сайта. В колл-сайт на самом деле есть, это просто делегат, который проинкапсулирует в себе все возможности по проверке типов, проверке семантики языка и так далее. Нам на самом деле не надо опираться вообще, как компилятор это дело реализует. Так как мы видим, здесь у нас используется стандартный API, это колл-сайт, куда мы передаем тип делегата. И оно является статическим полем. Но это тонкость реализации, никак не влияющая нам. Оно всегда происходит ленивая инициализация. То есть, если у вас огромное количество динамик кода, не думайте, что у вас память будет засайна. Абсолютно нет. Оно всегда по мере выполнения начинает инициализацию. Зачем вообще нужны колл-сайты? Колл-сайты – это такая технология, которая, в принципе, используется и в других языках и платформах. Первое, колл-сайт – это, конечно же, обеспечить динамическую диспетчеризацию методов. Это очень важно, которое нам дает возможность использовать, например, паттерн Multiple Dispatch. Если его использовать правильно, то можно добиться заметного уменьшения кода. Одним из примеров как раз будет он. Каждый колл-сайт является самообучаемым. Я бы хотел заметить, что это связано с тем, что если у вас происходит диспетчеризация, вам всегда необходимо понимать, над каким типом вы работаете. CLR не позволяет абсолютно, допустим, вызывать одинаковый метод для разного типа объектов. Всегда у вас есть point к метод-тейблу, который для каждого типа разный абсолютно. Для того, чтобы достигнуть некоторого перформанса, TLR сам по себе реализует многоуровневый кэш для типов объектов, по отношению к которым он производит операцию. Если бы это не было, то при каждом вызове у вас бы постоянно вызывался компилятор, анализатор и так далее, чтобы все это дело реализовать. Но хотелось бы заметить, что для Iron языков и C-Sharp существует две версии DLR. DLR, который в .NET Framework, стандартная поставка, раскиданный по нескольким DLL-кам, и для Iron языков. Кэш также, на самом деле, поведение кэша тоже реализовано отдельно. Iron Python реализует свой кэш, Iron Ruby свой, C-Sharp свой абсолютно. Но обо всем по порядку. Семантика. Для Dynamic в C-Sharp это не просто на самом деле возможность там, как сказать, упростить динамизм, привести. Нет. Нам необходимо соблюдать семантику C-Sharp также и в рантайме. Что это значит? Это возможность работать с optional default параметрами, а это добавляет еще головную боль при разрешении перегрузок, если у вас есть. Поддержку использования неявной конвертации типов. То есть DLR на самом деле не использует слабую типизацию. То есть вы не можете, допустим, если ожидаете на вход string, передать там integer и получить там строку из единицы. Абсолютно нет. Если у вас есть тип, который реализует правильный оператор конверсии, то все пройдет. DLR это учитывает. Специализация generic методов также происходит в рантайме. В отличие от reflection, когда вы каждый раз делаете, допустим, метод make generic и тому подобное, Это делается один раз дилером, и который кэшируется, опять-таки, в делегате. И специализация происходит постоянно. Вот. То есть, если вы, у вас generic method, где полностью разные, то у вас всегда будет правильный generic method. Не object без конца, а именно, допустим, будет integer, datetime и тому подобное, что очень важно для перформанса, потому что value type именно здесь, они не будут испытывать боксинга. Ну и да, как последнее, мы все знаем вот эту табличку большую, когда мы можем конвертировать double в integer, с потерей или нет. Invalid cast exception имеет быть место. Numeric типы используются не просто как value type, да, не как числовой тип, а именно с точной семантикой, как описано в стандарте. Зачем нам все это делать? Зачем вообще вникать? Первое. Если нам необходимо использовать Reflection, а это медленная технология, мы можем обойтись API, который предоставляется DLR и в составе .NET в принципе. Если вы пользуетесь Reflection Emmy, да, это выход, потому что дает хороший перформанс, но представьте, что у вас для динамических методов или динамических типов, которые генерируете, огромное количество. Вот в этот, весь этот MSIL поддерживать очень трудно. Надо думать об этом тоже. Ну и как бонус, это вообще понятно, зачем это надо, как развитие кругозора. Инфраструктура. Как я уже говорил, компилятор и среда, на самом деле, они взаимосвязаны. Вот основные DLL-ки, они, в принципе, по умолчанию подключаются к каждому проекту на C-Sharp. Но очень важно знать, что где раскидано. System Dynamic – это Dynamic Object, Expand Object и тому подобное. Linked Expressions – ну, понятно, генерация DV-выражений. Runtime Compiler Services – он обеспечивает call site. Именно там вы можете найти, это открытые типы, никакой магии, на самом деле, все документировано. И Microsoft C-Sharp, там уже идут байндеры. Об этом чуть позже, то есть что такое байндер, зачем он нужен. CallSite, возвратимся к нему. Видим, что он создается через статический метод. На самом деле CallSite выглядит таким образом. Есть как generic вариант, так и не generic. Не generic – это используется только из практических целей, такой формальный код. Главное, наша цель – это call site generic типа. Как мы видим, тут есть статический метод create, есть update target. Что это такое вообще? Create, как понятно из названия, создает call site. Target – это есть не что иное скомпилированный делегат, закешированный в колл-сайте, который будет вызываться, когда вы делаете динамическую операцию. Это может быть бинарно-унарная операция и тому подобное. Update. Апдейтом пользоваться в принципе не надо. Это уже делает DLR за вас. Как только он видит, что тип объекта изменился, тип операции изменился, или там аргументы вызова метода, если такой кейс, то он будет вызывать update и пересоздавать делегат, который таргет будет апдейтить. Lifecycle. Как происходит? Создание узла. Компилятор, на самом деле, передает огромное количество метаданных при генерации кода. Мы это сейчас посмотрим, как именно. Благодаря чему достигается про создание более эффективного динамического кода, который позволяет вам получить перформанс, во-первых, вам на порядок лучше, чем Reflection, и вообще для динамической диспатчеризации один из лучших реализаций на самом деле. Как только генерируется код, он кэшируется в колл-сайте, где и будет происходить вызов данной операции. Повторная генерация, операнды изменились, как я уже говорил. На этом слайде мы можем увидеть вообще процесс. Ну, здесь, как сказать, здесь укрупненный процесс. Мы можем, да, выделить анализатор метаданных, семантический анализатор и тому подобное, но на самом деле, если посмотреть, допустим, через тот же самый рефлектор, код как-то вообще устроен, там вы не найдете такого. Это такое, более такая абстракция, которая даже дается Microsoft и вообще разработчиками для того, чтобы более правильно просто понять процесс. Вот. Что у нас происходит? Первое. C-Sharp реализует два вида колл-сайт, два типа генерации колл-сайтов. То есть один для обычных CLR-объектов, другой для кома, что очень важно. То есть из коробки у нас идет ком, как мы знаем. Второй момент – это анализатор метаданных. Вот то, что компилятор может передать в конструкции вот создания колл-сайта, что очень важно. Далее, семантический анализатор, уже используя Reflection, тот же самый. Начинает анализировать, какие типы используются, что это за объекты. Он по очереди обходит каждый тип, который используется, даже для возвращаемого типа, то есть то, что может возвратить property. Далее идет генератор кода. Он на самом деле не использует Reflection Emit напрямую. Он использует Expression 3, который в свою очередь Reflection Emit. Но опять-таки это позволяет делать более легко поддерживаемый код, даже для Microsoft-ской библиотеки. И да, для нас на самом деле поле деятельности по более детальному изучению. В конце возвращается скомпилированный делегат. И кэш-полиси. Кэш-полиси – это уже вне нашего ведения. Среда имеет свою такую внутреннюю реализацию по возможности разрешения конфликтов или нет, которая может генерировать exception, допустим, в рантайме, если не invalid operation и тому подобное. Мы вот много уже говорим, в принципе, про кэш на самом деле. А эта техника call-site плюс кэш, это есть не что иное, как PIC. Оно расшифровывается как polymorphic inline кэш. Polymorphic, потому что узел вызова может иметь несколько типов операндов. То есть, допустим, вы передаете объект класс так один, другой класс, не наследуемый от нее абсолютно, чтобы не было виртуальной диспетчеризации, но с таким же свойством. Вот каждый раз оно будет обновляться. Inline. Ну, видно то, что у нас только он используется, жизненный цикл экземпляра колл-сайта проходит именно вместе самого вызова. То есть у вас нет такого shared или что-то такого свойства. Кэш. Кэш основан на переиспользовании сгенерированного кода. И благодаря чему ускоряется весь процесс вот этого бутстрапа, когда у вас, допустим, может быть весь код написан на динамике, а компиляция для каждой операции, ну, очень дорога, долго будет происходить, что неэффективно. Кэш. Кэш, он многоуровневый. Он больше даже похож на, вот по наименованию, на кэш-процессор, наверное, знаете. На Level Zero находится именно сам call-сайт. Ничего особенного. То есть тип операции, контекст выполнения. Контекст – это тот метод, тот класс, где вы используете. Да, есть статические методы на уровне CLR, но это вы не сможете использовать ни руками, не генерируя код. Level One использует кэш, основанный на сигнатуре методов. И размер всего 10. Что это подразумевает? То есть у вас может быть, допустим, generic метод, абсолютно все параметры которого неизвестны на этапе компиляции, то есть ни один из параметров. Для каждого из них, то есть для каждой комбинации, object, допустим, будет первый int и тому подобное, будет генерироваться отдельный call-сайт, который будет жить в кэше. И типы операндов, которые будут использоваться для этого, будут храниться до 10 штук. Благодаря чему? Почему 10? Я думаю, что это связано с тем, что код разбухает внутри колл-сайта. Иметь более 10 полиморфный делегат, у которого более 10 типов операндов, очень накладно на самом деле. Легче пересоздать и заново начинать его пополнять. Вот если непонятно, вот, как пополнение происходит, это чуть дальше покажу, чтобы более наглядно было. И Level 2 – это третий, несмотря на то, что Level 2 называется, используется абсолютно всеми кулсайтами, всем динамикам в рамках одного AppDomain. То есть у вас никогда не будет шейнинга между AppDomain. Даже вот если вы хостите обычно там Iron Python, Iron Ruby, всегда рекомендация – используйте отдельный домен, AppDomain, для того, чтобы хостить это дело, так как у вас эти кулсайты не уйдут из памяти, пока AppDomain не будет выгружен. Адаптивный кэш. Что это значит? DLR старается в этом месте максимизировать экономию памяти. То есть, да, он может выделить блоки, там, 128 колл-сайтов на все случаи жизни и тому подобное, но нет. Используется специально, даже прям хард-код чистый. То, что у вас сначала создается кэш до 64 наполняется, потом идет увеличение. Если у вас не помещается в кэше 128 типов операций и тому подобное на уровне третьем, то этот кэш очищается и пересоздается. Вот, на самом деле, на этом слайде очень важный момент. Monomorphic performance. Это термин, на самом деле, который используется в принципе и во многих схожих технологиях. Есть мономорф и полиморф, вот колл-сайты. Мономорф – это вот когда вы первый раз создали этот колл-сайт. Он вообще ни для кого не оптимизирован, максимум для одного типа операнда. У него перформанс, если мы будем сравнивать, да, вот Direct – это когда вы создаете обычный C-Sharp код, ну там по нулям, это для 1 миллиона операций в миллисекундах. Бенчмарк знаю, много раз прогрет кэш, чит все сделан, то есть здесь даже не надо смотреть на абсолютные величины. Здесь необходимо смотреть на пропорции. Dynamic обеспечит, да, 50 раз там или хуже перформанс, но сравните с Reflection. Намного лучше. И причем у вас так и типизация на уровне компиляции. Что очень тоже важно. Если вы используете там, допустим, ну как сказать, get method и используете какой-то строковый литерал или что-то в этом духе, это все, а если рефакторинг прошел, то у вас во многих контрактах надо менять код, что неэффективно. Используя call site, вы можете обойтись намного меньшими потерями. А если у вас, допустим, изменилась сигнатура метода, тогда вот типы параметров передать, это вообще хуже. А если у вас перегрузка, то с рефлекшеном это одна большая головная боль на самом деле. Полиморфный перформанс. Вот о чем я и говорил. То есть, как мы видим, 10 типов операндов. Тест очень простой на самом деле. Создаем 10 классов, у каждого одно и то же, допустим, свойство с таким же названием. И по очереди начинаем вручную апдейтить этот колл-сайт. Как мы видим, у нас хоть идет и в линейным образом увеличивается время выполнения, однако это не вот, арифметическая прогрессия. То есть вот, от 25, допустим, не 250 становится. То есть, в принципе, мы можем даже для большого количества оперантов обеспечить приемлемое выполнение. И опять-таки, это почти в два раза лучше, чем Reflection. А если мы будем ручную использовать там свои уровни кэш и тому подобное, то можно добиться еще лучших результатов. Я бы хотел теперь познакомить с вот уже пресловутым API, колл-сайтом и тому подобное. Что это такое? Колл-сайт – статический метод create вызывается для с типом делегата. Стандартно это пока, ну, такой convention, что сначала для каждого типа колл-сайта может выступать как action, так и func. Можете подставлять свой абсолютно тип делегата. Это никак не привязано к фреймворку. Далее первым аргументом идет всегда колл-сайт, текущий, который должен быть. И если это instance object, то если это instance, допустим, property или что-то в этом духе, идет instance. Если нет, type of будет. Это я вам покажу чуть далее. Далее идет binder. Вот это Microsoft C-Sharp DLL. Именно binder на самом деле запускает весь процесс генерации всего этого кода. Вот семантический анализатор, бла-бла-бла-бла, вот все, что это шло, это вызывается благодаря байндеру. Байндеров на самом деле есть несколько. Вот, там getMember, индексаторы, методы и тому подобное. Далее идет вот член класса, над которым мы будем производить операцию. Здесь может быть метод и тому подобное. И контекст. Контекст – это класс, где вы используете. Но вот это, знаете, это просто еще один уровень, который DLR использует. Вы можете там использовать свой контекст, над которым будет никак не влияет. И вот все эти C-Sharp аргумент info на самом деле – это метаданные, которые компилятор будет передавать. Их на самом деле несколько, допустим. Вы всегда можете для того, чтобы не морочиться с этим, использовать flag no one. DLR автоматически извлечет все метаданные с помощью Reflection и сгенерирует код. Абсолютно можно производить фоллбэк копчик, там, если для вас это не критично. Ну, тут на этих слайдах мы видим getMember, setMember, индексаторы, invokeMember. Вот. Да, на вот этом слайде хотелось бы заострить внимание. Как мы видим, здесь action. То есть, если, допустим, у вас метод возвращает какое-нибудь значение, не void. Обычно это на уровне MSIL даже будет происходить вот pop callstack, чтобы баланс производить. Если C-sharp компилятор обнаружит, что возвращаемое значение никак не используется, то он передает action и указывает result discarded, что позволяет правильно более генерировать, то есть, опять-таки, даже не рассматривать возвращаемый тип. Да, боксинг-анбоксинг. Вот вначале я говорил, что мы можем избежать боксинга и анбоксинга для значимых типов. Это важно. Вот generic параметрами могут быть абсолютно любые типы, которые может компилятор вывести еще на этапе компиляции. Благодаря чему вот мы можем, допустим, иметь integer, datetime и string вместо object-object. Однако, если вдруг у вас абсолютно все операнды являются динамиками, то будет просто fallback к object-у, и все. Но это, так сказать, уже кейс маловероятный, но если вдруг. Вот просто как бы узнал, вот, что предоставляет DLR и что это такое, вот уже просмотрев API, зачем это нам надо. Вот одним из рекламных слоганов было это взаимодействие с динамическими языками и CombiTROP, обычно которые мы можем видеть в рекламах Microsoft и тому подобное. Но это все-таки при внесении нового паттерна Multiple Dispatch. Вы можете использовать Double Dispatch до тех пор, пока у вас базовый интерфейс, нету базового интерфейса, и вы его не передаете в метод для диспатчика. Тогда у вас будет Stack Overflow однозначно, без конца будет идти. А вот Multiple Dispatch, он позволит вам нормально, без Stack Overflow, все выполнить. Это чуть позже пример. Иерархию классов. Обычно вот из-за того, что мы должны обходить и Double Dispatch, и Multiple Dispatch недоступны, строить иерархию классов больших. Вот наглядным примером сейчас выступит библиотека Enterprise Library от Microsoft, где я покажу, как можно избежать малым количеством кода, реализовать свои механизмы некоторые. А вот если рассматривать ручное использование, то есть Dynamic and DOM можем обойтись. Это прежде всего замена рефлекшена. Замена reflection emit, что дает, опять-таки, хороший поддерживаемый код, что очень важно. Мы не можем один раз написать и забыть. Обычно так не бывает абсолютно. А вот, например, значит, кто пользовался вообще Enterprise Library и Exception блоком? Окей. Вот обычно, когда там, допустим, если вы хоститесь вне ASP.NET и тому подобное, вам нужно самому вот пайплайн такой делать для exception handling. И вот ключевыми вот примитивами являются exception manager, policy definition, entry, handler. Ну, в принципе, такая иерархия, наверное, каждый из нас бы сделал, если бы вот так. Такое объектно-ориентированное программирование было бы. Ну, что хорошо? Вот, как я уже сказал, если нету ASP.NET или там VCF или там подобных фреймворков, без особых затрат вы можете реализовать свой exception handling pipeline, такой мини. Что плохого? Ну, сетапить этот код довольно таки, знаете, много кода, чтобы сделать просто логику обработки ошибки. А количество хендлеров и тому подобных вещей просто растет прямо пропорционально типу, который вы хотите ловить, в принципе, эксепшенов. Вот наглядный пример. Что? Policy entry, handler, там дополнительная настройка. Это только, представьте, для двух типов. Один дефолтовый для exception и один invalid cast. А если у вас больше? Ну и вот, handle exception. И еще вы должны указывать exception policy name. Хочу заметить, то есть это вы тоже должны трекить. Главный примитив, на самом деле, это iExceptionHandler. Ну, очень просто, на самом деле, ничего особенного. Внутри все намного интереснее. Вот этот код, который выполняется, как только вы вызываете handle exception у менеджера. Дальше идет цепочка, но ретро – это уже деталь имплементации самой библиотеки. И вот через сколько примитивов, через сколько кода идет, чтобы дойти для обычного handle exception. И это еще хорошо спроектированный проект. А что мы можем сделать? Мы можем использовать multiple dispatch, однако нам надо поддерживать, так как мы пишем хороший код, поддержку вывода типа как на этапе компиляции, так и во время рантайма. Почему? Ну, потому что обойтись одним динамиком неэффективно, раз уж мы взялись заменять exception handling блок. А во-вторых, в принципе, это будет полезно для того, чтобы более быстрый диспатчинг делать. Покажу, как далее на слайде. Давайте реализуем эти два интерфейса. Exception Handler и Generic Method. Вот здесь мы видим, что на этапе компиляции будет выведен тип exception, который мы, как сказать, передадим методу. Далее будет fallback, если вдруг это просто exception, как базовый просто реализовываем. Здесь, на самом деле, есть небольшая хитрость. Вы можете, как мы знаем, реализовать интерфейс как явно, так и неявно. Но это не отменяет того действия, что вы можете вот просто приведением к типу и проверять, оно реализовано или нет. Если реализовано, окей, вызывайте handler вот на данном экземпляре. Нет? Дайте multiple dispatch вот через dynamic. Будет fallback автоматом. Да, вот вы передадите, допустим, там, я не знаю, web exception, не будет абсолютно fallback автоматом. Ну и fallback – это просто для своих классов. Если класс потомок реализует данный интерфейс и добавляет вот тип, допустим, found exception, EO exception, без разницы, оно вот в месте, где exception as dynamic, вот именно в этом месте он автоматически будет диспатчеризован handle без использования таблицы методов, без ничего, автоматом DLR, что очень важно. Таким образом, вот простой пример. Вы все вот просто пишете C# код, теперь handling, просто exception handler. Это может быть ваша фабрика, как угодно сконфигурируем. Мы просто сейчас используем вот данный экземпляр, handle. Вот что будет вызвано. IO exception будет, file not found, IO exception. Так как DLR, так же, как я говорил, вот иерархия классов будет поддерживаться автоматом. Не будет fallback абсолютно, а именно IO. И format, ну fallback автоматом, так как мы его не идеализовывали. В принципе, пример хороший, когда мы можем просто заменить большие коды, даже библиотеку с собой не тащить и идеализовать такой в каждом своем проекте без проблем. Пример еще один. Теперь еще рассмотрим, как заменить reflection. Да, у нас есть static методы, instance методы. Мы можем через reflection создавать делегат, то есть чтобы постоянно не, там, не находить и не invoke динамичным образом делать для экономии времени. Но почему можно заменить и зачем это надо делать? На самом деле, для того, чтобы быть честным в данном сравнении, я не хотел бы, как сказать, показать, что вот мы должны вот кучу всего абсолютно использовать, бла-бла-бла, вот как... Нет, это все нормально. GetType параметр, ну такой вспомогательный метод, чтобы чисто передать вот параметр, который мы хотим взять в метод. А вот с callSite'ом. В принципе, мы видим, что также идет передача параметров и тому подобное. Код не сильно уменьшился. Также вспомогательный аргумент infos тоже вспомогательный. Но в чем прелесть? Создадим делегат на метод статически. Вызываем его. Через dynamic мы видим, что у нас уже идет callSite и несколько другой подход. То есть мы используем экземпляр callSite и используем сгенерированный делегат. То есть это не чистый функ от integer. Можем применить частичное применение, да, небольшая тавтология, но так и есть. И тогда у нас будет чистейшего рода обычный делегат, ничего особенного. Статические методы, они не настолько хорошо показывают всю проблему рефлекшена. Поэтому перейдем к instance методам. Вот в instance методах у нас начинается и вся проблема. Когда при создании делегата на метод мы передаем сам instance. Вы не можете иметь несколько, допустим, opt-in делегат, где будет вот чисто вызываться на instance. Но каждый раз, как только у вас новый объект, вы хотите вызвать его там instance метод, вы создаете делегат и опять instance. Представляете, сколько у вас кода уйдет, точнее, создание делегатов? То же самое для Dynamic. Ничего особенного. Тут в argument info вспомогательный метод просто указываем, это статический или нет. Ну и пример. Создаем, как обычно идет call site. Но самое важное, заметьте, в call site мы передаем calc на вот подсвеченное зеленое. То есть у нас один делегат с одним типом операнда, который не дублируется. У нас нет дублирования делегатов абсолютно, что экономит нам память и все остальное прочее. Ну и в конце концов мы можем через reflection это вызвать как calc, но это будет очень медленно. Он затрачивается на инфраструктуру столько времени, ну это вообще, я не знаю, в чем смысл тогда. Вот. Подытоживая, мы можем сказать, что да, call site и DLR эффективны для instance методов. Статический метод это паритет, как вам удобно, как вы хотите делать. Вот. То есть разница абсолютно ноль. Вот близимся уже, в принципе, к очень интересному методу. Эта проблема была обнаружена, ну, уважаемым коллегой. Вот, и оно касается того, что DLR обрабатывает каждый тип. Абсолютно. Возвращаемый параметр, переименный и тому подобное. Что это значит? Вот как вы думаете, есть ли в этом коде проблема? Этот код просто упрощенная иерархия про внутренние структуры Structure Map проекта. Кто знает Structure Map? Ну, вот. Интересный проект, на самом деле, используется часто. И вот его внутренняя структура интерцепторов. На самом деле, они только в этом году вот громоздкое вот все это закоммитили, абсолютно новый функционал. Вот. Казалось бы, ну, окей, никакой проблемы, ну, не должно быть. Вот. Допустим, у нас вот метод, который не реализован. Вот. Мы его вызываем. Специально я поставил Dynamic, чтобы на этом месте был call site. И возвращаем lambda instance от объекта. Он компилируется, никаких ошибок абсолютно. Как вы думаете, что будет в этом месте? Он никогда не будет вызван и никогда не закончится. Даже Stack Overflow или там что-то другое вы никогда не получите. У вас даже память особо не будет расти, честно говоря. То есть это заметить трудно. А вот вся проблема в Lambda Instance от объекта. На самом деле тут много воды я оставил специально, чтобы немного сбить. Вот где кроется проблема. У нас есть класс Generic, которая наследуется от другого generic-класса. Первым аргументом которого, ну, generic-типа является он сам. Циклическая зависимость. На уровне компиляции абсолютно нет проблем. Вы можете смело, допустим, создать, там, я не знаю, instance new, там, вот, lambda instance. Ничего не будет. У вас создается объект и будет передан, и вы можете с ним делать все, что угодно. Никакой проблем. До динамической операции. Когда DLR начинает как сказать, по дереву иерархии прохаживаться, вот такое слово потребим, вот, он постоянно вызывает базовый тип, смотрит, какие generic типы, какие может он это. И каждый раз он заставляет runtime, CLR, подгружать этот тип, создавать его реализацию, вот, и чтобы иметь уже готовый тип. Так как, когда вы загружаете, допустим, веб-домен, у вас не все типы будут инициализированы, на самом деле. Это только кажется, что сначала вот там у меня 100 тысяч классов, там, типов, и все их реализации уже есть. Нет. И здесь даже не JIT, так как методы – это отдельная вообще тема. Они отдельно будут к JIT-ам, JIT про ним пройдется. А вот типы принудительно заставляют это делать. И вот поэтому вот этот кейс всегда надо учитывать, если используется динамическая операция. Подытоживая, хотелось бы вот выделить вот эти кейпоинты, что ли. DLR дает динамизм, который он эффективный, он позволяет динамический язык хорошо интегрировать, быстрее, чем Reflection, которым можно пользоваться, легко поддерживаем код. Любой тул статический анализ, он всегда, тоже за ReSharp вам поможет там по-быстрому зарефакторить все ваши колл-сайты без ущерба чему-либо. Используйте Multiple Dispatch. Очень хороший паттерн. Это только одна из применений, их намного больше. Ну, это круто. По-моему, лично для меня. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, отвечу. Да, пожалуйста.
Скажите, а вот на последнем примере,
да,
вы говорили, что не будет расти память. Почему-то не будет расти память.
Она, да, я хочу пояснить. Вот она не будет расти очень, скажем так, явно. Потому что, объясню, когда у вас там тип загружается, он занимает очень мало памяти, в принципе, там несколько байт, абсолютно. И вот цикл прошел уже миллион, вы даже не заметите на серверном приложении, что что-то не то пошло именно после этой операции. Как обычно, все растет, там сейчас может быть сборщик, байт, но все-таки, да, может и гиг занять, и 8, но это будет через продолжительное время, просто разделите на это. Прошу.
Вопрос.
Да.
А если, соответственно, в этом типе просит
То есть, когда exception будет вызван при создании конструктора, вы имеете в виду?
Нет. Все нормально, да, там в каком-то измене просто вылетает exception внутрь, да? Но я объясню, в случае reflection, что происходит? Допустим, мы
получили... Target invocation exception, да.
Да, а вот наш оригинальный, он такой хороший будет, ну то, что внутри него будет, например, exception, там не будет лишнего full stack. А вот здесь что будет?
Тут у вас бросится тот же самый exception. Другой exception будет сгенерирован DLR, если у вас будет missing method или что-то в этом духе. И все. А так нормально.
Понятно.
Угу. Еще? Прошу.
Вот пример с multiple dispatch.
Да.
Собственно, что делать, если, например, multiple dispatch используется в каком-нибудь нагруженной части, и он что, будет работать 50 раз медленнее?
Извиняюсь, как это в наружной части? Можешь пояснить? Когда вызываете, ну смотрите, он медленно увеличит производительность. На самом деле вы можете просто, ну, я сейчас таким топорным методом, вы можете всегда реализовать свой кэш. И жизненный цикл колл-сайта регулируется. То есть, типа операнда изменился, допустим, до 5 свою политику вводите, новый колл-сайт, если нет, и все. Если вы, ну, как я уже показывал, там, ну, растет пропорционально, как только типы изменять. Вот 50, у вас будет вот такой график. Неэффективно будет для 50 типов объектов, у которых вот такая иерархия огромная. И все.
Нет, я имел в виду то, что вот вы показывали по сравнению с обычным вызовом метода.
Одна секунда, давайте.
Получается.
Так. Где же у нас? Такс. Ну, я понял, давайте не будем возвращаться к этому. Нет. То есть это мономорфное поведение спокойно, это стабильно, на одном типе все. То есть ниже этого никак. Если я правильно понял.
То есть там используют какой-нибудь DLR API, там что-то подкрутить, так чтобы вот на этом кейсе это при использовании там того же multiple dispatch с помощью Dynamic.
Это будет так, абсолютно такой же, если вы вручную будете использовать. Разница ноль. Вот. То есть это то же самое, мы просто используем те же самые. Вот.
Да. Как замена рефлекшена вы показывали, конструкторы так можно вызывать?
Нет, абсолютно. DLR, вот кроме создания объектов, используется для любой операции, кроме создания объектов. Это уже вне. Да. Вот так. Спасибо за внимание. Спасибо.